Привет, это «Глаз бури» – шанинский подкаст о том, как, зачем и для чего заниматься социальными науками в России после 24 февраля. Мы пытаемся спокойно взглянуть из центра шторма на происходящее с нами и поговорить о том, что хочется сохранить, а с чем пришлось расстаться, о том, на что надеяться и за что бороться. Привет, друзья! С вами подкаст «Глаз бури», и сегодня в нашей маленькой студии на балконе библиотеки Мария Сергеевна Неклюдова, историк культуры. Здравствуйте, Мария Сергеевна.
Здравствуйте.
Мне кажется, это вопрос, который не любим многими, но я попробую его задать все равно. Расскажите, пожалуйста, какой главный предмет ваших исследований и почему вы выбрали именно его? Почему вас интересует в основном история Европы, история европейского театра, история 17-18 веков? Почему, как так получилось?
Вы знаете, на этот вопрос мне отвечать немножко, наверное, уже поздновато, потому что, ну, столько лет занимаюсь именно этим. Ну, на самом деле, есть факторы биографические, есть факторы научные, и они разным образом сочетаются. Там интерес к Франции 17 века, интересом этим я обязана Дюма, «Трём мушкетёрам» и разному детскому чтению. Но дальше этот интерес развивался благодаря различным преподавателям и возможностям, и невозможностям, которые существовали в мое время, в то время, когда я училась. Я училась еще в советскую эпоху. Для меня, ну, вот поступление, скажем, в МГУ было менее очевидно желательным и менее возможным, чем поступление там, в ГИТИС, куда я в итоге пошла для того, чтобы изучать театр. Что это оказался театр 17 века, это уже было некоторая случайность, потому что я совершенно не собиралась заниматься театром 17 века, при том, что Дюма – это одно, да, театр 17 века – это Корнель Расин, и это, может быть, не то, что в 17 лет или 18 лет кажется самым интересным и увлекательным. Но там у нас был семинар по реконструкции старинного спектакля, который вели Барташевич и Селюнас, и который для того времени был чрезвычайно увлекательно прогрессивным, ну, прогрессивным в том смысле, что он не соответствовал тем матрицам обучения, которые в основном нам давали. Скажем, не было ничего про борьбу классов. А там была очень интересная такая семиотическая деконструкция того, каким образом можно по тексту пьесы 15-16 века, в которой на самом деле не было никаких ремарок, в основном потому что авторские ремарки появляются в 19 веке, они встречаются в 18-17, но они играют немножко другую роль. Как, зная строение сцены, а речь шла в основном, конечно, о английском театре, то есть о шекспировской сцене, или о испанском театре, то есть о корале, каким образом, зная строение сцены, можно вычислить, с какой стороны выходил актер, во что он был одет, как располагались персонажи на сцене и так далее, и так далее. Это, конечно, игра в такие воображаемые шахматы, но она была едва ли не самым увлекательным из того, что было в то время в ГИТИСе, и поэтому я уже писала диплом по французской пасторали 17 века, и потом думала, что я буду продолжать заниматься театром 17 века французским, поскольку у меня был французский язык, но получилось так, что я оказалась в Соединенных Штатах и уже пошла в магистратуру там и встретила других преподавателей, которые мне сказали, что Расин, он один, а посмотрите, сколько людей занимается Расином, а французских мемуаров 17 века тысячи, а людей, которые занимаются мемуарами, их раз, два, три, и обчелся, займитесь-ка лучше французскими мемуарами. Ну и вот я занялась французскими мемуарами, то есть как всегда бывает, есть некоторые предпочтения, есть обстоятельства, есть любимые преподаватели, которые очень много что определяют до какого-то момента. Конечно, потом я стала заниматься довольно сильно другими вещами, и сейчас меня гораздо больше интересуют лингвистические вещи. Каким образом осуществляется культурный перевод с языка на язык в 17 веке, каким образом переводятся понятия, европейские понятия, которые существуют с 16 века, на русский язык 18 века, каким образом, особенно то, что что имеет отношение, там, я не знаю, к политической реальности, к культурной реальности, которая еще не существует у нас, каким образом это оформляется лингвистически, каким образом это потом передается по-русски. А сейчас я стала немного заниматься Англией, и меня страшно увлекает то, что почти нет во французской культуре XVII века, и то, что очень развито в британской культуре XVII века, английской культуре, это войны памфлетов. В Англии почти весь XVII век постоянно выясняют отношения, происходит формирование протопартий, они находятся в полемике по любому поводу. И особенно на фоне гораздо более зарегламентированной нормативной французской реальности XVII века, вот эта политическая жизнь Британии, Англии XVII века меня в последнее время вот чрезвычайно увлекает. Там есть какие-то совершенно невероятные сюжеты, которые сначала, когда читаешь, думаешь, что это газетная утка, а потом выясняется, что это правда. Хотя в наши мыслительные матрицы, в наше представление о том, как это должно было быть в то время, это абсолютно не укладывается. И, конечно, вот это вот ощущение неожиданности, ощущение таких вот небольших открытий для себя, то, что мы придумали историческую эпоху, мы разложили все по полочкам, а потом вдруг открываешь другой текст и понимаешь, что все, что разложено по полочкам, разложено неправильно, вообще никаких полочек нету, а есть бесконечно меняющаяся вот эта вот реальность нашего собственного знания и того прошлого, которое было.
Я чувствую, что вы, как взрослый серьезный ученый, действительно разрастаетесь в разные стороны. Чем дальше, тем больше. Вот я, как студент магистратуры, этих корней не чувствую, и мне кажется, что именно поэтому после 24 февраля у меня не получается учиться хорошо. Я не успела пустить корни в интересной мне области. Чувствуете ли вы сами, насколько произошедшие и продолжающиеся после 24 февраля события, они влияют на вашу деятельность как исследователя? Есть ли что-то, что изменило ваши практики или взгляд, или, опять же, интерес? Появился ли, может быть, у вас какой-то новый объект, который вас притягивает? Или вам хочется поменять что-то, например, в преподавании? Случился ли какой-то сдвиг? Или, напротив, вы скорее поняли, что у вас есть фундамент, и он вас держит, и все хорошо?
Понимаете, у меня довольно специфическая ситуация, потому что моя преподавательская деятельность не имеет никакого отношения к моей исследовательской деятельности. И это данность, с которой я живу на протяжении последних там, 20-25 лет, и с которой уже ничего поделать нельзя. Если по регламенту, по категоризации ты зарубежник, ты преподаешь любую зарубежную литературу. Я стараюсь не преподавать Восток древний, потому что это как-то немножко слишком. А что касается европейской литературы, европейской культуры, то я преподаю, как говорили старые преподаватели, от Адама до Потсдама все что угодно. И более того, в последние годы я скорее читаю теорию больше и больше провожу семинары по переводу, чем читаю предметные курсы. Поэтому преподавание после 24 февраля, у меня был переводческий семинар с студентами-бакалаврами, и главное было поддержание дисциплины и поддержание, ну, как бы сказать, понятно, что моим студентам было намного тяжелее, чем мне, и поэтому поддержание некоторой жесткой рамки образования, оно было важно.
А почему студентам было тяжелее, чем вам?
Потому что я дольше живу и много чего видела. Я думаю, что чем моложе, тем острее и трагичнее восприятие жизни вообще. Это не значит, что люди моего возраста или там старше становятся нечувствительны к тем трагедиям, которые происходят. Но, к сожалению, это не первая трагедия, которую мы видим и которую мы переживаем. И поэтому в каком-то смысле опыт переживания общественной трагедии, человеческой трагедии, личной трагедии, он, конечно, гораздо больше. В каком-то смысле не то, чтобы становишься более толстокожим, но появляется ощущение, что, ну, как бы и это пройдет или не пройдет. Может быть, это не пройдет, и может быть, это твоя последняя трагедия, но это не первая трагедия. Для моих студентов, которым 18-19 лет, это, как правило, первая страшная трагедия, первый общественный слом, который они переживают. И для них это гораздо более серьезно и гораздо более трагично, возможно, чем для меня. Поэтому действительно было очень важно, чтобы мы продолжали работать. У нас занятия по Zoom были по техническим причинам. В этом был, конечно, еще дополнительная трудность, потому что я их не вижу, не чувствую аудитории. Целый ряд студентов, они на какое-то время выпали. Вот там 2-3-4 недели. Я вижу, что они просто не могут работать. Но потом они подключились, и мы продолжили вот наше это безнадежное дело, перевод научных текстов с английского языка на русский. И я очень рада, что практически группа вся дошла до конца семестра, и это было очень большим их завоеванием, я считаю, что они смогли это сделать. Что касается, собственно, научного поля, научных занятий, здесь есть несколько вещей. Первое связано с тем, что наука – это занятие не одиночек, а это коллективное занятие. И даже когда занимаешься вполне единичными проектами, индивидуальными проектами, все равно эти проекты делаются не для себя, а для кого-то, для обсуждения с кем-то, для тех, кто занимается не отечественной культурой, скажу я так, да, аккуратно, потому что, возможно, это немножко не так, но по моему ощущению, что если брать славистов, то, конечно, их научное поле, их научная среда в основном здесь. И поэтому я думаю, что уровень научного обсуждения, он здесь выше, чем где-либо еще в мире. И в этом смысле научное поле, оно страдает там по другим причинам, но оно, думаю, будет продолжать существовать с определенными поправками. Что касается таких вот полей научных, как мое, занятия зарубежной культурой, для нас это, конечно, очень большая проблема, потому что мы оказываемся отрезаны не то чтобы от своего материала. Наш материал, он, известно, давно умер. И он существует, я не знаю, в виде книг, в виде архивов, в виде визуальных материалов. Но дело в том, что, во-первых, доступ к нему ограничивается. Ограничивается обмен мнениями и возможность обсуждения, потому что ограничивается возможность участия в конференции, потому что ограничивается возможность получения новой литературы, ну и так далее, и так далее. Это все ерунда на фоне всех остальных общественных и глобальных изменений. Но если говорить строго про научное поле, это проблема, с которой надо будет каким-то образом справляться, потому что она будет очень сильно влиять. Тут есть опасность начать закукливаться, да, начать жить исключительно внутри своего мира, не обращая внимания на то, что происходит в этом же поле за пределами отечественной науки. Думаю, что это действительно проблема сейчас практически для всей науки. В естественных науках это гораздо большая проблема, нежели в гуманитарных. Что касается того, насколько можно заниматься тем, чем я занимаюсь после 24 февраля, сразу скажу, что заниматься этим трудно. Но здесь есть несколько факторов, которые для меня решают дело. Я не знаю, не уверена, что они универсальны, но для меня они важны. Во-первых, я всегда занималась тем, что было маргинальным для отечественной науки. В этом смысле ощущение того, что то, чем ты занимаешься, и так никому не надо, ты с ним живешь на протяжении многих десятилетий. Понятно, что после 24-го оно усилилось, но я не могу сказать, что оно вот вдруг внезапно появилось. Оно было, это привычная мысль, которая стала гораздо более болезненной и которая приобрела тот моральный аспект, которого она не имела раньше, но при этом она остается на месте. С другой стороны, есть вопрос, а что делать? Делай, что должен, и будь, что будет. Да? Есть некоторая ответственность перед своим предметом, которым ты занимаешься. Как я сказала, я много занимаюсь постренессансной европейской культурой. Это культура, которая создавалась в чудовищных условиях. Мы об этом, как правило, не думаем. Это достаточно нормальная проблема образования, когда у нас тексты оторваны от исторической реальности. Но, скажем, когда мы читаем «Опыты Монтэня», чудесный текст с очень большим количеством описаний повседневной жизни и интеллектуальной, и бытовой человека XVI века, дворянина XVI века, который почти не пишет о том, что он находится в непрерывной смертельной опасности, что вокруг него идет гражданская война между католиками и протестантами, и он католик, живущий в протестантских землях. Поэтому он почти все время находится в состоянии опасности. В опытах он пару раз упоминает о том, что его чуть не убили, и рассказывает как о чудесном спасении, но, в принципе, он на этом не останавливается. Во-вторых, это места, в которых почти непрерывно эпидемия чумы, которая прекращается только в холодное время года, зимой, а каждое лето она возобновляется. И народ вокруг мрет, как мухи. Это есть в опытах, но надо обращать на это внимание, надо вычитывать это и надо помнить про это, когда читаешь этот текст. Этот текст по своей уравновешенности, такому балансу между оптимизмом и пессимизмом, он скорее оптимистический текст. Он эмоционально нам не передает вот этих ужасных обстоятельств, в которых, собственно говоря, происходит написание этого текста. Это XVI век, что мы хотим от XVI века. Но, в принципе, это относится и к XVII, и к XVIII, и к XIX веку, и к XX веку. Мы берем, опять-таки, книгу, которая считается абсолютной филологической классикой, «Мимесис» Ауэрбаха, который написан во время Второй мировой войны. Ауэрбах – немецкий еврей. Он успевает уехать из Германии до начала войны, он уезжает где-то в середине 30-х годов, и он всю мировую войну, вторую, сидит в Стамбуле, почти без библиотек. Почему у него, собственно, в книге, как вы помните, наверное, почти нет сносок. Он работает исключительно с текстами, которые есть в Стамбуле. Он преподает немного, да. Конечно, он находится в каком-то смысле в привилегированном состоянии, но он человек, который в Германии бы погиб стопроцентно. Он человек, который не знает, чем это кончится. Он сидит в Турции, которая к нему благорасположена, да, в этот момент, и которая не участвует, не вовлечена в этот момент в войну, но тем не менее он находится как бы на границе того мира, который ему знаком, с которым он имел дело раньше, и он пишет вот эту книгу. Вместо того, чтобы делать что? Я не сравниваю себя с Ауэрбахом, упаси Господи, но просто я говорю о том, что вот эти позиции по отношению к науке и по отношению к тому, что происходит вокруг, они чрезвычайно разные. И, конечно, подходим к самому стыдному и самому некрасивому, конечно, в каком-то смысле занятие наукой – это бегство от сегодняшнего дня. Когда ты занимаешься, даже я сказала бы, не только когда ты занимаешься историей, потому что, ну понятно, занятие историей – уход в некое воображаемое пространство, в котором располагается определенное количество фактов, информации и большая доля воображения историка, как мы знаем. Но я подозреваю, что когда ты решаешь какую-нибудь математическую проблему, ты точно так же отключаешься. Та сосредоточенность, которая требуется для решения научной проблемы, для продолжения научной деятельности, она, конечно же, позволяет отстраниться на какое-то время от той трагедии, от тех драматических событий, которые разворачиваются вокруг. В этом смысле, да, можно сказать, что занятие наукой – это разновидность эскапизма. Но одновременно с этим это некоторый вклад в будущее, потому что мы не знаем, что нас ждет за пределами того настоящего, в котором мы сейчас находимся, и что там будет полезно. Почему то, как Ауэрбах описывает шрам на ноге Одиссея, становится потом так важно? Настолько важно, что это до сих пор читается и разбирается как один из таких абсолютно как бы tour de force, да, таких потрясающих образцов проникновения в текст, в культуру, в то, каким образом можно мыслить время и пространство.
Я почему-то вспомнил, что Бродель диссертацию свою вообще в концлагере писал.
Угу. Я просто специально привожу Ауэрбаха, потому что это действительно случай, он еще и еврей. Если бы он был немцем, бежавшим, антифашистом, бежавшим из Германии и находящимся в безопасности в Стамбуле, это одна история. А у него это, конечно, еще страшно осложнено тем, что его друзья, коллеги, возможно, родные, я, честно говоря, не очень знаю его историю, в это время гибнут в Германии в концлагерях, да, потому что, ну, вот, не помню про Ауэрбаха, у Норберта Элиаса, великого социолога, в конце 30-х годов он уезжает в Англию, где ему тоже приходится несладко, и у него погибают, по-моему, все родственники, там, 3 или 4 сестры, ну, в общем, вся семья, которая не успела уехать, не поехала, она вся погибает. Я очень много думаю об этом случае как раз после 24 февраля. Как и о Бродели, как и о более близком нам случае, я, честно говоря, все время думаю о Сергее Эдуардовиче, потому что человек сидит и пишет книгу. Вот это вот к вопросу о том, стоит ли заниматься наукой. Наукой заниматься стоит, потому что она может спасать на личном уровне в очень сложных жизненных ситуациях, потому что это та дисциплина, которая позволяет не сидеть и думать о том, насколько ужасна ситуация личная, которая совершенно чудовищная, а сидеть и заниматься делом. И это, конечно, заслуживает гигантского восхищения, да, когда получаешь от него письма с запросами. Расскажите, каким образом соотносится Сорбонна и Французская академия, а вот были ли между ними конфликты, а вот как они делили между собой полномочия. Вот это вот все. Что тут можно сказать? Было такое понятие в средневековой, в ренессансной культуре утешения философии. Я не знаю, насколько утешает современная философия. По-моему, наоборот, современной философии как-то становится совсем нехорошо. Но утешение наукой, оно существует. Оно индивидуальное, оно не массовое, это не то, что можно проецировать вокруг себя, но это то, чем можно себя держать.
После вашего ответа, честно говоря, хочется посоветовать всем заниматься историей Европы 18-19 веков, просто потому что, занимаясь этим, привыкаешь к тому, что многие чудесные вещи, научные работы были созданы в ужасные времена. И просто зная это, ты иначе относишься к тому, что происходит вокруг. Мне кажется, вот мне этого, конечно, не хватает. Хочу чуть-чуть уточнить ваше собственное отношение, ощущение себя внутри науки, потому что вот такого рода проникновенные слова я обычно слышу именно от филологов, историков культуры, наверное, тоже. Но вот именно от тех людей, кто очень тщательно и скрупулезно занимается текстами. Почему-то от социологов или от политических философов не слышно такого заряженного, немножко даже религиозного чуть-чуть пафоса в хорошем смысле, такого как бы служения музе науки. Я правильно слышу вас, что предмет, да, то, чем вы занимаетесь, он в этот момент не просто вас вытаскивает из ужасной реальности, это то, что называется calling, да, по-английски, то есть это какой-то призыв, это нечто, что, избрав однажды, позанимавшись этим достаточно долгое время, ты уже просто не можешь это предать.
Ну, я бы не стала все-таки как-то антропологизировать и тем более превращать это в религию. Нет, конечно, нет. Есть большое удовольствие заниматься тем, чем ты умеешь заниматься. Я бы сказала, что, с одной стороны, когда учишься, есть огромное удовольствие от широты возможностей. И одновременно с этим, когда я училась, мне казалось, что уже все сделано. Все уже написано, все сказано. Как вообще я могу заниматься чем-то? Как тут можно найти что-то свое? Потом это проходит и обнаруживается, что не сделано не то чтобы ничего, но многое сделано, но не там и не так. И потом гуманитарные дисциплины, они устаревают. То, что было написано 70 лет назад, да даже 50 лет назад, за исключением каких-то книг, каких-то исследований, которые стали классикой, как тот же Ауэрбах, да, их читать сейчас очень тяжело, при том, что они сыграли свою роль, и они создали, возможно, тот контекст, без которого не было бы следующей ступени. На определенном уровне профессионализма, конечно, есть удовольствие от того, что ты умеешь это делать. Недооценивать его тоже нельзя. Приятно, когда ты умеешь что-то хорошо делать, и приятно продолжать это делать. Мне 54 года. Я, конечно, могу решить, что все для меня исчерпано то, чем я занимаюсь, а давайте-ка я начну заниматься садоводством или чем-то другим. Во-первых, я не успею выучиться, и я буду плохим садоводом, а во-вторых, я пока не ощущаю этой исчерпанности своих занятий для самой себя. Что касается то, о чем вы говорите, что вот у филологов, у гуманитариев есть такое квазирелигиозное отношение к текстам, это на самом деле глубже, чем филология. Это уходит в какую-то очень архаическую древность. Если вы помните Гильгамеша, там ведь есть такой сюжет, очень характерный для европейского человечества – поиск бессмертия. Как раз Гильгамеш – это один из древнейших текстов о поиске бессмертия. Выясняется, что единственный способ обрести бессмертие – это построить город, потому что стены, они переживут тебя. И, как скажет вам любой филолог, собственно, песня Гильгамеша – это и есть свидетельство бессмертия, потому что стены города, они давно разрушены, от них ничего не осталось, а поэма осталась, да, эпос остался о Гильгамеше, и в том, что этот текст дошел, бог его знает с какого времени, в этом есть элемент бессмертия. Занятие филологией, занятие текстами, занятие наукой – это тот род деятельности, в котором есть этот соблазн бессмертия. Он, конечно же, не реализуется для 90% из нас, потому что то, что мы пишем, и то, чему мы учим, скорее всего, будет забыто и не останется. Или это станет таким перегноем для того, что будет расти дальше. Но при этом вот этот соблазн бессмертия, он есть. Как у любого пишущего человека. Плох тот романист или тот поэт, который не хочет прославиться и который не надеется, что его книги, ее книги будут потом читать. Нам хочется быть теми людьми, которых потом когда-нибудь, может быть, будут читать. В этом, я согласна, есть такой, не уверена, что религиозный, почти богоборческий, да, элемент. У этого есть и другая сторона. Остаются тексты, но эти тексты утрачивают человеческую жизнь. Несколько лет назад я стала перечитывать одно исследование французское. Оно написано было примерно одновременно с книгой Элиаса про цивилизацию европейских нравов. Книжка была по-французски, и она была про учебники хороших манер, написанная таким исследователем, которого знают только специалисты, Марис Мажанди. Автор вот такого труда, который, ну, все, кто занимаются там хорошими манерами, воспитательными теориями, цивилизацией нравов в 16-17 веке Франции, все читают или делают вид, что читают этот труд. Это действительно такой кирпич. В основном им пользуются как справочником. И я стала искать, а кто он вообще такой был? С помощью коллег в итоге я нашла его некролог, из которого, собственно, выяснилось, что он погиб во время Второй мировой войны. Он не был участником сопротивления, он был немолодым человеком к тому времени. Но когда немцы вошли в его деревню, где он жил, французскую, он знал немецкий язык, он пошел в качестве переговорщика к офицерам с просьбой, чтобы не сжигали деревню. И его зверски убили. Для меня это было... Вот есть книга... И в этой книге нет ничего от биографии этого человека. Это научное исследование. Оно скучное, оно очень основательное, оно почти нечитабельное. А когда берешь биографию этого человека, выясняешь, что он вообще-то умер мученической смертью. В этом есть что-то, не знаю, меня это не отпускает, эта история. Я даже написала о ней, но она действительно меня не отпускает, вот это вот контраст, да, между вот этим текстом и вот этой жизнью. Единственный текст, который про него есть, это некролог от коллег. И они там даже ничего просказать-то про него не могут. Он, видимо, человек был не слишком общительный, не слишком интересный, не слишком приятный. И вот есть только его смерть, и есть его книга о хороших манерах. В этом есть, конечно, такое немножко романное, да, но это подлинное, это история. И это история науки.
—
Когда мы говорили с Андреем Леонидовичем Зориным, я пыталась от него добиться, и он очень забавно отвечал на этот вопрос. Я пыталась добиться от него, есть ли какие-то повседневные вещи, которые помогают ему держаться на плаву. Если у вас есть какие-то советы, которые могут помочь начинающим исследователям или студентам, как возвращать себя к тексту или к книжкам, то поделитесь, пожалуйста.
У нас у всех есть великий кормчий по имени дедлайн. Чем больше работаешь в науке, тем их больше. И я уверена, что Андрей Леонидович расписано все на 2 года вперед, когда он что кому должен сдавать. У меня это примерно на 1-1.5 года расписано. Есть масса недоделанных работ, которые хорошо бы доделать, хочется доделать, потому что есть ощущение всегда, что ну вот ты бросил работу там на каком-то этапе, и если ты ее не доделаешь, то ее не будет, а она интересна. Это может быть интересно потом другим людям. Мне, честно говоря, очень помогает сейчас писать не по-русски. Мне гораздо легче писать по-английски, чем по-русски. Потому что, во-первых, я эмоционально не связана с английским языком так, как я связана с родным языком. И та степень внимательности и сосредоточенности, которая от меня требуется для того, чтобы писать по-английски, не специально, у меня просто так получилось, что я должна была статью сдать по международной конференции по-английски, для меня это было, пожалуй, одним из самых таких лучших средств для того, чтобы заставить себя сосредоточиться по-настоящему. Потому что, на самом деле, чем больше формальных сложностей, которыми надо заниматься, тем в каком-то смысле легче. Это тот совет, который я всегда даю своим студентам. Лучше берите сложные тексты, чем простые для работы. Потому что то, что кажется простым, оно на самом деле чудовищно сложно, но на другом уровне. А со сложным текстом в каком-то смысле проще работать. Чем больше у вас формальных ограничений, чем больше вам надо думать, куда поставить правую ногу, левую ногу, как поставить руку и так далее, представьте себе, что вы разучиваете какой-то очень сложный танец или очень сложное упражнение. Когда вы это делаете, вы настолько сосредоточены на том, чтобы в правильном направлении, да, поставить руку, ногу или там, повернуть тело, что вы ни о чем не думаете. Для меня писание не на родном языке – это примерно вот такое упражнение, когда меня гораздо больше тревожит не только та мысль, которую я должна выразить, или та информация, которую я должна передать, но и сочетаемость слов. Можно ли эти 2 слова поставить вместе или нельзя? Проверить, значит, какой там артикль все-таки определенный или неопределенный? Какое тут управление в данном случае? А как мне опять не повторять this или that, ну и так далее, и так далее. Настолько отвлекаешься на управление всем этим, что в каком-то смысле это облегчает сам процесс написания. И кроме всего прочего, когда пишешь на родном языке, есть некоторая свобода, возможность выражаться непрямым образом, возможность говорить с помощью метафор, аллюзий и так далее. Когда пишешь на чужом языке, есть одна задача, чтобы тебя поняли. Обобщая, не пытайтесь садиться и писать сразу что-то, а займитесь систематизацией, выписками, составлением плана, проработкой перехода от одной части мысли к другой. Займитесь каркасом. Это отвлекает, потому что тогда вы решаете формализованные проблемы.
Есть ощущение, что с какими-то вещами привычными нам приходится расставаться из-за происходящего. Чувствуете ли вы, что уходит вот из вашей жизни в этом смысле? И за что вы хотите бороться, в любом случае это отстаивать, несмотря ни на что?
Из моей жизни уходят люди. За это непонятно, как бороться. И это самое тяжелое. И в каком-то смысле это началось еще 2 года назад, да, когда начался ковид, потому что, к сожалению, мы очень много потеряли людей старшего поколения и даже среднего поколения. И много голосов, которых больше нет. И это очень больно и по-человечески, и профессионально, когда ты понимаешь, что некого спросить. Да, вот был человек, которого можно было спросить об этом, с которым можно было об этом поговорить, этого человека больше нет. Сейчас, конечно, это умножено, не знаю, насколько. И, конечно, есть ощущение размывания, потому что понятно, что есть люди, которые уезжают. Эти связи, как они будут держаться, сколько они будут держаться, они никогда не будут прежними, потому что мы живем в предлагаемых обстоятельствах по Станиславскому, да, и пересекая границы, люди попадают в другие предлагаемые обстоятельства. Я сейчас не говорю о взглядах, убеждениях, просто мы перестаем находиться в одном пространстве. И это очень важная вещь. Я смотрю на наш театр. Театр – вещь, которая полностью зависит от одновременного нахождения определенного количества людей в определенном пространстве. Сейчас, когда уехали, уволены, отставлены, переставлены, много чего, да, происходит в русском театре, понятно, что он не будет таким, каким он был в 2019 году. А это был поразительный феномен. Русский театр был на вершине, и он действительно был в состоянии того активного развития и расцвета, которого давно не было. Я помню театр советский, мне есть чем сравнивать. С наукой, конечно, это не так остро. И, конечно, есть возможность собирать людей в виртуальном пространстве и говорить с этими людьми. Но все равно, при том, что это не театр, мы не так зависим. Сейчас очень интересно, исторически очень интересно, собственно говоря, как это будет потом переформировываться. Вот эта вот община экстратерриториальная, она растворится, она разойдется по чужим культурам, она станет проводником, мостом, или она уйдет вообще, и связи с ней будут оборваны. Каким образом будут закрываться те пустоты, которые образуются? Каким образом мы сможем компенсировать вот это уменьшение плотности научного пространства, и сможем ли? Я вообще даже не хочу говорить об отношениях с зарубежными коллегами, потому что это отдельный вопрос и очень разные позиции. На самом деле вот эта вот ситуация дико болезненна, но социокультурно она на самом деле интересна. Я стараюсь, естественно, следить за своими коллегами, за их перемещениями, за их движением в пространстве за пределами Российской Академии. Не только потому, что мне по-человечески тревожно, интересно, но мне интересно как историку, каким образом это происходит. Это будет диссеминация или это что-то другое? То, за что хочется бороться, и то, что хочется отстаивать, к сожалению, уже во многом потеряно. Потому что за те 20 лет, как я активно работаю, было много проектов и было наработано целое сообщество. Самое ценное, что есть в науке, это сообщество. Именно они сейчас распадаются. Конечно, есть задача, есть желание, насколько возможно, пытаться сохранять, держать эти связи, стараться все-таки продолжать какие-то проекты, которые можно продолжать. Но это очень тяжело, и это не знаю, насколько возможно.
А есть ли еще что-то, что, несмотря на болезненность, вызывает у вас исследовательский интерес из происходящего сейчас? Мне просто понравилось ваше замечание про то, что вы наблюдаете, да, за эмиграцией коллег и пытаетесь понять, как это будет выглядеть и во что это соберется. Может быть, есть что-то еще?
Мне очень интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Я не могу сказать, что всегда приятно, но интересно, и я не имею в виду новостное сопровождение, а вот просто, что происходит на улицах. Каким образом выглядит город, как выглядят люди, что они делают, что пишут на заборах, о чем говорят проходящие мимо, когда просто слышишь какие-то обрывки разговоров. Эпоха меняется именно там. Начинаешь чувствовать изменения в каком-то смысле по тому воздуху, который снаружи. С одной стороны, конечно, есть в той жизни, которая происходит снаружи, на улице, большая стабильность, потому что люди всегда живут бытовой жизнью, их за это не надо винить, да? Люди должны покупать хлеб, они должны ходить в магазин, они должны общаться, потому что без этого человек звереет. Но, с другой стороны, вот есть это взаимодействие людей и некоторой стратегии выстраивания городского пространства, которое идет от Москвы, от властей. И очень интересно, как они встречаются, не встречаются, каким образом меняется ощущение, не только облик, а ощущение улицы. Для меня какие-то места московские начинают выглядеть как Москва моего детства. И это не радостное воспоминание. Ощущение пустого пространства, необжитого пространства. Для меня, как для, опять-таки, да, человека, выросшего в позднесоветское время, торговля, рынок, магазины, киоски, пестрота – это то, что для меня ассоциируется с позитивным, с жизнью. Вплоть до бабушек, торгующих зеленью у метро. Расчищение пространства, оно началось не сейчас, оно началось какое-то время назад. Вот эти вот пустые тротуары, без магазинов, какая-то такая стандартизация пространств. Из пространства уходят краски, уходит разнообразие. Не вполне, нет, оно есть, но его становится меньше. Я этим профессионально не занимаюсь, но я с большим интересом наблюдаю за культурными антропологами, у которых сейчас такое поле.
Мы говорили про утешение философии. Есть ли, может быть, какая-то книга, что-то, что вы сейчас слушаете или читаете, чтобы почувствовать себя, может быть, спокойнее и лучше?
Я сейчас читаю книгу, которая вышла в издательстве НЛО. Она называется «Оскорбленный взор», по-моему. Это замечательное исследование, французское, про борьбу знаков. Во Франции постреволюционная, практически весь XIX век, там была та проблема, что каждая власть, она начинает символически себя утверждать. И когда она символически себя утверждает примерно каждые 10 лет, то возникает большая проблема. Борьба знаков. Наполеон отрекся, 14-й год, он изгнан, везде снимают орлов, но еще непонятно, надо ли ставить королевские лилии и что делать с триколором. Надо ли триколор менять на белое ройлистское знамя. А потом 100 дней. Когда Наполеон возвращается, срочно начинают сбивать лилии, заменять орлами. А потом, после 100 дней, начинают уничтожать всех орлов, включая орлов, не имеющих отношения к Наполеону, а орлов, скажем, Юпитера на каких-то скульптурах, потому что любой орел кажется подозрительным и кажется наполеоновской пропагандой. Ну и так далее. Это не только государственная политика. Люди срывают друг друга кокарды, у одних белые кокарды, у других трехцветные кокарды. Одни ходят с гвоздиками, другие ходят с лилиями. Борьба знаков – это, надо сказать, страшно увлекательная книга. Она утешительна тем, что, во-первых, понимаешь, что все происходит далеко не в первый раз. Это всегда несколько утешает. А во-вторых, она, конечно, дает перспективу, потому что вот эта вот борьба символов, которую мы видим сейчас и у нас, она там была в гораздо большем масштабе, потому что там, ну, просто накопилось символов, да, революционные символы, наполеоновские символы, ройлистские символы, что надо жечь, когда надо жечь, что надо сохранить. Естественно, люди начинают доносить на какого-то трактирщика, доносят, что он не закрасил орла на своей вывеске, а потом выясняется, что это фазан, а не орел. Горячо рекомендую, книжка совершенно чудесная и очень ложится хорошо на нынешнюю реальность.
Мария Сергеевна, спасибо большое. Было безумно интересно.
Пожалуйста. Всего доброго.
Этот подкаст записывает и сводит Егор Макаров. Спасибо саунд-дизайнеру Федору Андрющенко за наш джингл, Ане Канатовой за обложку и нашим коллегам за помощь и поддержку.